Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Смерть и воскресение». Сегодня пятая, заключительная часть. Четвертую часть я закончил на том сообщении, что кровью Иисуса мы имеем искупление, а также избавление от нашей греховной плоти при восхищении. Повторяю, кровью Иисуса мы имеем искупление, а также избавление от нашей греховной плоти при восхищении. А до восхищения все дети Божьи пребывают на земле в греховной плоти. В ней находится тайна беззакония сатаны, которую Господь Иисус не мог удалить из плоти человека своей смертью на Голгофском кресте. Иисус не пришел к нам на землю в плоти, чтобы отремонтировать нашу плоть, но чтобы создать в кающемся человеке новое творение, которое больше не может грешить. Прощение грехов – это маленькая дверца, через которую ни один человек не может проникнуть к искуплению без прощения грехов. И если Святой Дух призывает вас через Слово Божье к Иисусу и предлагает через Него спасение, то вы можете сказать «да» или «нет». Вы можете свою Библию выбросить, заткнуть свои уши и закрыть свои глаза, хотя вы слышали Евангелие о спасении, но оно не будет в вас иметь никакого действия. Многие люди не читают Слово Божие, потому что они знают, что оно оказывает определенное действие, но они не хотят подвергать себя этому действию. И если человек оставляет в своем сердце эту маленькую дверцу для прощения грехов открытой или откроет ее, тогда Слово Божие проникнет, можно сказать, из головы в сердце. Тогда это Слово начинает воздействовать на наше мышление, наши чувства и приводит нас к желанию или хотению. В своих мыслях я могу сказать «все это ерунда». В своих чувствах я могу сказать «кровь Иисуса – это противно, я этого не желаю, не нуждаюсь в этом, не могу на это смотреть». Тогда это значит, что я закрыл эту маленькую дверцу для прощения грехов. Но если я скажу «я нуждаюсь в Спасителе, я погибший грешник», «я согрешаю и являюсь грешником, поэтому я нуждаюсь в Спасителе». Тогда через мое мышление Слово Божье может дальше идти к моим чувствам, которые могут сказать я хочу», но на основании наших чувств мы еще не имеем прощения грехов. Но затем Слово Божье приходит с предложением Его благодати, приходит как дар к моему желанию. Теперь человек принимает свое решение. Желаю я действительно или не желаю? От многих верующих я слышал их высказывания об этом наиважнейшем моменте жизни, о их покаянии. Оно примерно так гласит. «Я и сегодня еще радуюсь, что я вышел победителем из этой борьбы между «я нуждаюсь» и «хотел бы» и «я хочу». Мне понадобилось 4 месяца, пока я смог от своих чувств перейти к познанию, что я нуждаюсь в Спасителе и что я желаю иметь этого Спасителя. Я довел эту борьбу до конца, потому что я знал, что Иисус желает не только быть моим Спасителем, но и моим Господом в моей жизни, а вопрос господства является основополагающим вопросом. И когда я мог наконец сказать «Ты можешь быть моим Господом», Тогда пришло это мгновение, когда я мог сказать в своей действительной воле и желании: «Я верю в Тебя, дорогой Иисус». В тот момент, когда человек сознательно совершает молитву покаяния, когда его желание совпадает с желанием Господа Иисуса, то согласно второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, сам Бог запечатывает человека Святым Духом и вместе со Святым Духом вносит в него свое нетленное семя. При этом через действие Святого Духа и кровь Иисуса душа человека оживает, а через нетленное Божье семя в кающемся человеке рождается новое духовное творение, которое, как и Бог, грешить не может. Приведу три важных места Писания по этому вопросу. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом, есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что нетленное семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». А о нетленном семени Бога читаем в первом послании Петра в главе 1 стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Так происходит рождение свыше. При этом мы не испытываем никаких чувств, никаких ощущений, а происходит это все на основании веры в сообщение Слова Божьего. Но познание о том, как происходит рождение свыше, чрезвычайно важно. Поэтому очень хорошо, если вы этот духовный процесс расскажете и другим. В том, что я вам вкратце рассказал о рождении свыше, вы имеете слово Господа Иисуса, слово о Голгофском кресте и искуплении, которое Иисус там совершил. Могу еще добавить, что человек не рождается свыше через какое-нибудь слово. Человек рождается свыше при встрече с распятым Господом Иисусом. И если при этом Иисус получает от человека согласие на спасение, это согласие человека Библия называет верой. И при этом мы должны быть осторожными. Моя вера должна быть точно согласована с распятием Иисуса. Если бы я сказал «я верю», но если при этом стрела моей веры не будет направлена на Голгофский крест, то она пройдет мимо креста. Тогда не будет и действия со стороны Бога в отношении моего спасения. Я могу также сказать: «Я поверю, если буду чувствовать». Тогда я ставлю условие, которое Господь Иисус не принимает. Поэтому моя вера должна именоваться «я верю». Верю без всевозможных добавок наподобие «если», «возможно», «но» или «возможно, что это все же неправда». И если мое «да» будет настоящим, тогда произойдет это чудо, что живой Бог запечатает кающегося человека Святым Духом, оживит его душу, введет через Святого Духа свое нетленное семя и породит в кающемся человеке новое творение, подобное себе. И если это произошло, то сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Послание Римлянам, глава 8, стих 16. Рождение свыше означает: «Моя душа ожила, Все это Святой Дух предельно ясно выразил через апостола Павла в послании Ефесянам в главе 2 стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». В этом мы видим славу ясного обращения и рождения свыше. Рождение свыше на основании нашего твердого «да». Поэтому и согласие Господа Иисуса к нашему обращению влечет за собой рождение свыше. А теперь я обращаю ваше внимание на тот факт, что по этому вопросу говорит Господь Иисус. Поэтому обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 11, где находим знакомую историю о воскрешении Господом Лазарем. В стихах с 21 по 26 читаем диалог между Марфой и Иисусом. «Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог“. Иисус говорит ей: „Воскреснет брат твой“. Марфа сказала ему: „Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день“. Иисус сказал ей: „Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» В этом тексте мы имеем удивительное и особенное слово. И мы должны точно знать, о чем Иисус здесь говорит. «Верующий в Меня» – это человек, душа которого ожила. Человек духовно ожил. «Верующий в Меня, если и умрет физически, оживет». Душа человека ожила и никогда больше не умрет. «Мое тело умрет, а моя душа никогда больше не умрет». Затем Иисус еще раз добавляет: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». В каждый момент моей жизни я могу умереть, погибнуть в катастрофе, но моя душа никогда больше не умрет, ибо при покаянии я сораспят со Христом умер и погребен, с Ним воскрес. Это есть рождение свыше. В этом мы видим славу нашего положения перед Богом. И если мое покаяние было не настоящим, и я не родился свыше, тогда и моя душа останется мертвой. Если в таком случае человек умрет, то с ним произойдет то, что произошло с богатым человеком, душа которого оказалась в темнице. А если я рожден свыше, то Иисус говорит: «Если ваше плотское тело умрет, то душа ваша никогда больше не умрет, потому что она является плодом Его воскресения». Обратимся еще раз к Евангелию от Иоанна, глава 5, стих 24, о котором мы уже выше говорили. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В этом тексте мы видим воскресение нашей души при рождении свыше. Если мы, как верующие, физически умираем, то с нами происходит почти то же самое, что и с неверующими. Дух в обоих случаях уходит к Богу, который его дал. Мертвое тело в обоих случаях попадает в землю, а душа верующих уходит в рай. У неверующих же душа уходит в темницу, как мы это видели в истории с богатым человеком. А теперь, чтобы получить лучшее понятие о воскресении детей Божиих и погибших грешников, обратимся еще раз к Откровению, глава 20, стихи 12 и 13, где читаем: И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Собственно, речь здесь идет о совершении суда над погибшими грешниками из всех домостроительств, о людях, которые умерли до потопа, после потопа, в Ветхом Завете, во время благодати и в тысячелетнем царстве. Но в этом тексте нам дан Божий принцип восстановления материальных тел умерших людей, как погибших, так и детей Божиих. Мы с вами знаем, что материальные тела умерших истлевают в могилах, распадаются на молекулы. При кругообороте воды в природе эти молекулы частично уносятся постоянно в моря и океаны. Но мы должны также помнить, что Библия всех людей мира сего характеризует как людское море. Поэтому в Откровении, глава 20, стихи 12 и 13, читаем. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». Здесь имеется в виду как материальное море и океаны, так и людское море. Истлевшие трупы людей в виде молекул находятся частично в морях и частично в земле. Если Бог из ничего создал миры, то Он также способен собрать молекулы истлевших трупов людей в их первичное материальное тело. Верим мы в то, что говорит Библия в Евангелии от Матфея в главе 19 стих 26, «А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно». Уже Иов в Ветхом Завете говорит в книге Иова в главе 42 стихи 1 и 2, «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И через пророка Иеремию Святой Дух сообщает нам о том же в главе 32 стих 17. «О Господи Боже, ты сотворил небо и землю великою силою твоею и простертою мышцею. Для тебя ничего нет невозможного». Если мы читаем о том, что Бог всемогущ и что для Него нет ничего невозможного, то мы должны верить этим сообщениям Писания. Следовательно, силой своего слова Бог в одно мгновение соберет молекулы всех умерших верующих и восстановит их материальные тела. В следующее мгновение Он превратит их материальные тела, а также материальные тела верующих, которые будут в это время еще живы, в духовные тела, подобные Иисусу, и восхитит всех, как сказано в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Все же как ясно и доходчиво говорить Слово Божие о смерти, воскресении и восхищении верующих. А что касается сугубо неверующих, то в книге Откровения, глава 20, стих 13, мы читаем «И смерть, и ад, или темница, отдали мертвых, которые были в них». После восстановления материальных тел всех погибших людей Бог заберет из темницы их души и соединит с восстановленными материальными телами. Затем Бог преобразует эти материальные тела в духовные. эти восстановленные для огненного озера тела погибших людей будут иметь только два компонента – духовное тело и душу. Поэтому они не будут способны иметь общение с триединым Богом. Восстановленные материальные тела верующих Бог преобразует тоже в духовные тела славы, возьмет из рая их души и соединит с духовным телом. Тела верующих будут состоять из трех компонентов – из души, духовного тела славы и Святого Духа. Поэтому они имеют в вечности способность общения с триединым Богом. Как видим, погибшим людям не будет хватать Святого Духа, которого они могли получить при их жизни в плоти на этой земле. Как жалко, что большинство людей этот шаг обращения к Господу Иисусу не сделают и останутся погибшими. В связи с воскресением и спасением души человека обратимся еще раз к Евангелию от Луки, глава 23, стих 41, где читаем о предсмертных словах одного из злодеев. Читаю это место. «И мы, то есть злодеи, осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он, то есть Иисус, ничего худого не сделал. Этот злодей, который слышал возглас Иисуса, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», обращается затем сам к Иисусу с просьбой: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Стих 42. Какая просьба! Он имел только одну эту просьбу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». «Помяни меня, Господи». Выше, при рассмотрении вопроса смерти, я приводил этот пример из послания Римлянам 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это же слово исходит из уст злодея, который умирает на кресте рядом с Иисусом. Он взывает к имени Господа Иисуса: «Помяни меня, Господи!» Иисус не замедлил ответить ему и говорит. И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Стих 43. Призыв погибшего грешника к имени Господа Иисуса перед смертью, на который Иисус ответил обещанием принять его в рай, где мы видели Лазаря на лоне Авраамовом, послужило ему спасением. И что же мы видим в этом призыве злодея? В его словах мы видим признание себя погибшим грешником, раскаивание в своих грехах и просьба к Иисусу спасти его. Когда другой злодей злословил Иисуса и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас», то этот злодей говорит, как читаем в стихе 41, «И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». А теперь обращаю ваше внимание еще на послание филиппийцам, глава 1, стих 21, где апостол Павел говорит о своей смерти. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Здесь Павел не думает о своей плоти, но думает о своей душе. Что лучше для филиппийцев – облечься в духовную одежду или оставаться с ними в плоти? Павел объясняет это в стихах с 22 по 24. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Итак, на основании вышерассмотренного вы имеете теперь представление о состоянии погибших людей и верующих после их смерти в трех позициях. Вы видите Лазаря на лоне Авраама. Вы видите злодея, который просит Иисуса о помиловании, прежде чем он умрет. А Иисус говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». И вы видите также Павла, который находится в заключении и еще не знает, чем кончится его дело, умрет он или нет. Поэтому он говорит: «Это будет моим приобретением, ибо тогда я буду с Господом Иисусом». Конечно, не в плоти, но в духе Павел желает быть с Господом. Выше мы с вами заглянули также в темницу или ад, где души умерших неверующих ожидают воскресения в духовном теле и затем суд перед великим белым престолом. Вернемся еще раз к вышеупомянутому замечательному месту Писания из книги Даниила, глава 12, стихи 2 и 3. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вы замечаете разницу? Одни ожидают воскресения для суда, а другие ожидают воскресения для жизни вечной, для славы Божьей. Духовная смерть детей Божьих побеждена, душа для Бога ожила. Я думаю, что в конце данной проповеди вы все поняли, что именно от этого зависит вечность человека, и что при покаянии человека, при омовении его души кровью Иисуса, его душа оживает. Душа кающегося человека оживает, прежде чем он физически умирает. После физической смерти человека уже ничего не изменишь. Либо его душа будет вечно на небесах в славе Господа Иисуса, либо его душа будет вечно страдать в огненном озере. В заключение данной проповеди обратимся еще к первому посланию апостола Петра, который обобщил все это чудесным образом, когда говорит о рождении свыше в первом своем послании в главе 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Аминь».